Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. И сегодня мы поговорим все о том же, о квазирелигиозных системах мысли, о том, что проникает внутрь православного мировоззрения, точнее, выдавая себя за православное мировоззрение, мимикрируясь под православное мировоззрение, проникает в наше сознание и тем самым искажая в нас и представление о христианстве, и, что самое печальное, искажая и нашу жизнь, естественно, потому что всякое искажение мысли, всякая неправда мировоззрения, всякая мысль, не пронизанная светом истины, она несет разрушительный потенциал и в отношении жизни человека. Человек не правомыслящий, человек, не осветивший себя словом истины, он и жизнь свою не может осветить и сделать вполне истинной. Конечно, это не значит, что все люди, которые мыслят вполне по-православному, они и свято живут. Вовсе нет. Но очень часто можно видеть картину, что если понаблюдать жизнь человека, понаблюдать его слова, послушать его мысли, мы увидим, что очень часто за внешним, скажем так, конвой слов и образов, вполне соответствующих символу веры, тем не менее проглядывается слова и мысли совершенно не православного источника, не из Евангелия вышедшие. И, конечно, а человек просто думает, что они вполне евангельские, вполне христианские, вполне истинные, вполне невинные, тогда как они на самом деле пришли в человеческое сознание из совсем других источников, почерпаны из совсем других книг, мыслей и слов. И это, конечно, оказывает воздействие и на человеческую жизнь. Хотя, конечно, может жизнь христианина быть страстной и по другим причинам. Но и этот момент надо учитывать, и, собственно говоря, именно потому, что это есть, как в своей замечательной книге «Путь ко спасению» говорит святитель Феофан Затворник, так называемые «грехи ума». И вот для того, чтобы уметь отделять пшеницу от плевел в этом отношении, уметь различать и духов и понимать, что является православным, а что не является православным, и уметь, скажем, противостоять тому, что, представляясь, мимикрируясь под православие, пытается войти в плоть и кровь православной жизни или в мое сознание, вот все это нужно уметь увидеть, отвергнуть и тем самым защитить православие, защитить свою жизнь в вере. И, конечно, собственно, об этом мы, о защите православия, мы и говорим, поскольку это есть все предмет апологетики. И вот сегодня мы поговорим о другом немце, правда, жившем совсем на другом конце Германии или, скажем, германских народов, или, ибо в ту эпоху еще не было единой Германии. О профессоре богословия, я это подчеркну, разумеется, протестантского богословия, но тем не менее характерно профессоре богословия Фридрихе Шлейермахере. Конечно, скажем, в отличие от Канта, имя Шлейермахера вряд ли кто и слышал из простых, совершенно нормальных, адекватных людей. И казалось бы, ну зачем нам здесь вот эта вся пустая философия нужна? Но как мы видим дальше мысль, которую озвучил Шейермахер, и происхождение которой нам вовсе не надо знать, чья она по идее-то. Ведь лживая мысль, ложь, кем бы она ни преподносилась, каким бы именем она ни прикрывалась, она все равно исходит из уст и сердца отца лжи. И поэтому, строго говоря, нам бы все это не надо, и само название имени нам никогда не пригодится. Но ложь, которая вошла с его творчеством, с его писаниями шлейермахерскими в плоть и кровь сначала протестантского богословия, а потом, как мы увидим, вообще всякого христианского богословия, то эта ложь, она есть, и узнавать ее мы должны, и отвергать ее мы должны, даже если мы забудем, кто такой Фридрих Шлейермахер и какое он отношение имеет к этой лжи. Ложь от этого не становится ни более красивой, ни менее вредной. Так вот, по существу своему, конечно, мысль Шлейермахера, она в следующем, что, конечно, он пантеист. Если мы помним, что такое пантеизм, то есть в отличие от кантовского деизма, что Бог, он совершенно недоступен, совершенно далек от человека, и никакого действия в современной эмпирической повседневной жизни человека не имеет, и все зависит от человека, то с точки зрения пантеизма, наоборот, Бог и мир – суть одно и то же. А поскольку, по Шлейермахеру, мир и есть Бог, то, естественно, Он, Бог, может проявлять себя в любом творении, в любом явлении жизни, вообще во всем том, что есть в этом мире, все том, что существует, есть Бог. И поэтому любая религия, которая существует, она имеет в исходе своем, в истоке своем, имеет представление о Боге. Она имеет это представление, оно о нем свидетельствует. Конечно, это представление о Боге может не соответствовать, скажем, христианскому или мусульманскому, но, по Шлейермахеру, это не имеет никакого значения. Мы видим как-то со своей стороны Бога, они видят как-то со своей стороны Бога, но вот когда все мнения, все учения, все представления о Боге собрать воедино, не только представления разных религий, не только представления разных философских схем, но представления всех людей, от века живших, живущих и имеющих жить на земле, вот тогда мы получим полное, насколько это возможно, представление о Боге. То есть, буквально по Шлейермахеру, знание, истинное знание о Боге равно сумма знаний о Боге всех людей в этом мире. Не только ныне живущих, но вообще когда-либо живущих на всем пространстве бытия от Адама до последнего человека. Каждый человек несет в этот мир, поскольку в нем, в этом бытии человека есть Бог, каждый несет свое знание о Боге. Вот у каждого есть своя изюминка, у каждого есть свое что-то новое слово, которое он говорит. И поэтому, относясь, скажем, к ныне живущим людям, мы не можем, скажем, запретить человеку иметь такое представление о Боге, потому что мы тем самым уделаем ущербным и свое знание о Боге. Мы отказываемся от приращения знаний этого человека, который он может нас научить о Боге, а мы, в свою очередь, научить его, вот, а потом присоединиться к третьему. Вот сумма всех знаний о Боге, всех знаний о Христе, всех знаний о Вселенной, вот оно и станет тем искомым, истинным знанием о Боге. Именно на представлении Шлейермахера, хотя вряд ли об этом кто-либо и вообще когда-нибудь говорит и знает и слышит сейчас, и была создана вот этот проект, так скажем, называемый Всемирный Совет Церквей. Изначально создававшийся именно как союз церквей, совет церквей, то есть имеется в виду тех христианских организаций, которые являются именно христианскими, которые признают Христа Богом или вообще хоть как-то признают Христа, для которых Евангелие, ну, хоть что-то значит, и сведения в Евангелии хоть каким-то образом принимаются за истины. И вот поначалу Всемирный Совет Церквей создавался именно как общность христианских церквей, именно по этому принципу, что вот когда вот у православия своя истина, у католиков своя, у лютеран своя, у пятидесятников своя, еще у кого-то своя, вот когда мы вместе соединимся и наше исповедание общее сольем в едином голосе, вот тогда мы и, насколько это возможно для человека, приблизимся к правильному исповеданию Бога, правильному свидетельству о Христе. Конечно, деятели Русской Православной Церкви, когда оправдывали свое вступление в эту организацию, они искали в ней площадку для свидетельства об истинной вере. Но нам сейчас это не суть важно. Нам важно именно та идея, на основе которой создался Всемирный Совет Церквей. И с точки зрения вот этой идеи объединения всех свидетельств о Христе как достижение искомой полноты знания о Боге, вот эта идея, она естественнейшим образом, как само собой разумеется, приводит к тому, что в этот Всемирный Совет Церквей включаются уже все религии, даже не признающие, не знающие Христа, потому что по мысли вот этой автора этой идеи, по мысли Шлейермахера, даже языческая религия, даже какая-нибудь там изуверская, каннибалистическая культ, уж религии ты его и как-то не назовешь, даже он имеет некое знание о Боге, потому что все, что есть в этом мире, причастно Богу. И поэтому собрать все вот полноту религиозного опыта, полноту религиозных свидетельств, полноту религиозного знания собрать воедино, вот как-то систематизировать в этом совете, Всемирном Совете Церквей, и таким образом человечество из суммирования этого опыта, из каких-то синкретических соединительных построений сможет наконец-то создать полноценное, полное знание о Боге. И стало быть, как-то вот поможет это все объединению человечества. Потому что по мысли Шлейермахера именно объединение человечества является важнейшей задачей всякого разумного человека и, разумеется, всякого человека верующего. Ведь по мысли Шлейермахера, я вынужден всегда это оговаривать, чтобы кто-нибудь не подумал, будто бы это мои мысли, и не приписал, будто бы вот тут вещают о том, что надо делать то, чего делать на самом деле не надо. Это Шлейермахер так учит, а не мы. И ну, мысль вот такая, что каждое разумное существо, вообще каждое существо и каждое вещество, оно пребывает ныне в состоянии раздробленности. И Бог все это хочет соединить воедино, все это пронизать своим духом и сделать это единым, целостностным, без всякого разделения, неприязни, конфликта, непонимания, недоверия, ненависти и так прочих, всего того, что разделяет. А вот, и поэтому все сущее, поскольку оно в Боге и с Богом, оно мечтает и стремится к тому, чтобы соединиться. И однажды, как свидетельствует Шлейермахер, это и произойдет не в будущем мире, не в Царстве Небесном, за порогом времени, через конец мира, как об этом говорит православная церковь или католическая церковь, а именно здесь, вот здесь, без всякого надрыва, катастрофизма, апокалипсиса, без всякого страшного суда, вот здесь, в этой жизни, если люди будут стараться, то в конце концов произойдет соединение всех, люди смогут преодолеть то, что их разделяет и отчуждают, и могут стать одним целым. Ради этого и пришел Христос, и поэтому все мы, как христиане, должны способствовать соединению друг с другом, а стало быть, отвергать все, что нас разделяет. И соединение друг с другом, и соединение с природой, с миром, вот что является целью по Шлейермахеру, является целью христианина и целью христианства, и об этом должен заботиться каждый человек, тем более об этом должен заботиться каждый христианин. И отсюда, разумеется, мысль, что все, что разделяет людей, есть плохо. Особенно все, что разделяет на почве религиозности. Все это плохо, все это по мысли Шлейермахера ложь, все это заблуждение, все это должно быть выброшено на свалку истории, как давно испорченный механизм, все это не работает, и от всего этого надо отречься. А стало быть, в первую очередь, и это снова мысль Шлейермахера, ничто так не мешает объединению людей, как догматика, как представление той или иной церкви о том, будто бы у них полнота истины. Когда церковь цепляется за все эти точные формулировки и на этом основании кого-то не принимает, кого-то отвергает, кого-то извергает из церкви, не может найти общности с другими. Вот по мысли Шлейермахера это самое-самое большое зло. Конечно, и разделение на нации зло, должен быть глобализм. И границы есть зло, нужно их сломать и создать единую Европу, лучше сказать, единый мир. И правила, которые лежат в основе этого мира, тоже надо отменить, потому что они мешают человеку вполне раскрыть то, что находится у него внутри. Все, что мешает объединению, все плохо. Но хуже всего, по мысли Шлейермахера, это то, что мы называем догматика. Представление церкви об истине. Поскольку она разделяет, поскольку она проводит как ножом по-живому и отделяет ложь от истины, вот ничего вреднее по Шлейермахеру нет и быть не может. И поэтому он категорически выступал за то, что догматику нужно отменить, все представления человека о Боге должны быть приняты, а это значит, что должен наступить такая эпоха тотального плюрализма. Все люди чувствуют Бога, но каждый чувствует его по-разному. Вот это чувство Бога и есть по Шлейермахеру правильное, хорошая вещь. А когда человек начинает над этим чувством думать, когда он начинает читать книги, когда он начинает там определять, где правда, где ложь, вот это все мешает по Шлейермахеру подлинной религиозности. Религиозность, она в чувстве. И поэтому человек не должен подключать к этому чувству и к этой чувственности свои лекала интеллекта, лекала ума, лекала размышления. Человек должен жить этой религиозностью, и тогда он поймет, что и другой человек чувствует, что там что-то такое есть. И третий человек чувствует, что там что-то такое есть. А четвертый более того говорит, в моем сердце есть Бог, я его чувствую всем своим сердцем, и мы с ним общаемся. Вот, говорит Шлейермахер, это и есть подлинная радость, что все мы чувствуем одного Бога, но при этом чувствуем его по-разному, и не надо стремиться ни к какому внешнему единству, надо просто раскрыть друг на друга, навстречу друг другу объятия и сказать «Ура! Мы все чувствуем одного и того же Бога, мы все радуемся тому, что у нас есть Бог, мы все принимаем то, что у нас есть Бог, и не надо пытаться достичь какой-то словесной, интеллектуальной, разумной, рациональной, словом выраженной формулировки о том, какой он. Какая разница какой? Главное то, что мы чувствуем. Также можно найти, и человек должен найти гармонию с природой, и неважно, что ему говорит там кто о существовании каких-нибудь лесных или водяных духов, разумеется, все это есть. И, разумеется, всему мы этому должны открыться, потому что в каждом проявлении любого духа, лесного духа, там, полевого духа, водного духа, там, духа умерших или еще там какого угодно духа, все это есть проявление божества. И мы должны, чтобы вместить правильное знание о Боге, должны раскрыться в отношении любой религиозности, любого чувства, любого опыта, который нам предлагается пережить. Буквально всему, по мысли Шлейермахера, мы должны сказать «Аминь». Любой практике духовной, любой практике религиозной, любому духовному опыту, любому религиозному опыту, вот, всему на свете мы должны сказать «Аминь», и тогда наш опыт, наше познание мира станет богаче. И, естественно, Шлейермахер является именно тем основанием, философским обоснованием того, что, скажем, мы должны принять каждого человека, независимо от того, что он другой, что у него другие принципы, другие привычки, другие предпочтения. Бог никого не отвергает, и мы должны принять его, потому что его принимает Бог, хотя его представление о жизни может странное, может он любит человеческое мясо, может он любит мужчину вместо женщины, может ему нравятся мальчики, может он хочет попробовать наркотики, это ведь тоже опыт, и в наркотиках тоже дается, хотя, разумеется, Шлейермахер не знал про наркотики того, что знаем мы, но, тем не менее, этот экстатичный опыт, переживаемый человеком в состоянии каких-нибудь других ненаркотических, он и это, разумеется, оправдывал и признавал. Любой опыт, переживаемый человеком, он должен найти место и в нашем сердце, и в нашем всеобщем объединении. И именно поэтому, поскольку, напомню, Шлейермахер был профессором богословия, то есть человеком состоявшимся, человеком, который, чье мнение, чье учение было признано его окружением и той обществом тех христиан, которые никогда и не посмели усомниться в правильности его изречения. Разумеется, потом, когда дело дошло до практики, протестантские церкви не смогли отказать в том, чтобы, скажем, позволить венчаться гомосексуальным парам, чтобы, например, сделать себе женский епископат или священство, о том, чтобы, скажем, в качестве священника у них были какие-нибудь люди нетрадиционной ориентации, потому что по Шлейермахеру это все нормально. Любые проявления чувства, если они нас облагораживают, если они нас делают приятными людьми, если они хоть для кого-то несут какой-то позитивный потенциал, любые эти чувства должны быть одобрены. И понятно, что вот он создал такую методологическую основу именно христианской почвы для того, чтобы в конце концов создать религию будущего. Он мечтал об этом, о том, что там найдется место всем, всегда, и любой идее, и любому учению, и любому опыту. И вот такова мысль Шлейермахера, и мы увидим, что на самом деле очень часто люди, являющиеся православными христианами, думают, что об этом говорит Евангелие, что на самом деле не важно, какому Богу кто молится, важно, что все мы Бога признаем, поэтому надо не отделять не отделяться нам друг от друга, а жить единой семьей, что мусульманам, что христианам, что протестантам, что католикам, что язычникам. Всем надо жить одной семьей, потому что все мы признаем Бога, что не надо человека, который упорно попирает евангельские правила и нормы, не надо его отвергать от церкви, таким образом в нем проявляется его религиозность, и надо его поддержать, и надо его одобрить, и все его чувственные пожелания исполнить. Но самое большое зло, которое вошло внутрь православного мировоззрения, считается это вполне соответствующим православию, это мысль о том, что Бог у меня в душе, и я верю в Него, и живу так, как мне хочется. А ходить в церковь – это вовсе не обязательно, потому что Бог, Он везде, и Он может быть и в моем сердце, Он там есть, а я могу с Ним там пребывать в единении и молитве, а никакое хождение на ваши церковные сообщества и собрания мне не нужно, потому что у меня и так с Богом замечательные отношения. Вот то, что все это ложь, это христианин должен понимать. Но вот этот размывающий твердость евангельского свидетельства, твердость церковных определений, море чувств, ощущений и переживаний, не поддающихся никакому, скажем, воздействию трезвости ума, рассудительности, ведь разум и дан человеку как инструмент, которым он должен поверять, в том числе и свои чувства, поверять все в этом мире и различать, где добро и зло. Вот в подобных тенденциях, возникших на почве богословия Шлейермахера, вот как раз разум, его нельзя подпускать к чувствам. Там, где разум, там только и жди беды. Надо жить чувствами, ощущениями, переживаниями. И тогда мы понимаем, что все у нас хорошо. А если мы задумаемся, упаси Бог, по мысли Шлейермахера, тогда мы начнем страдать, тогда у нас будут сомнения, тогда мы поймем, что что-то у нас недостаточность какая-то. Будем искать истинную церковь, истинную веру, истинного опыта, истинного Бога. А зачем создавать себе такие проблемы, когда можно просто чувствовать Бога в душе и жить сладостно и спокойно? На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.